Мы сегодня продолжаем изучение статьи «Свобода». Мы его заканчиваем. Это предпоследняя часть, которая называется «Два создания. Человек и живая душа». Мы начали его изучать. И вернемся еще раз, пожалуйста. Два создания. Человек и живая душа. Есть внутри человека два начала. Не то, что они два только присутствуют в действительности, живая душа и человек, но внутри человека есть два. Из выясненного выше становится понятным сказанное: «И создал Творец человека прах земной, и вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой». Мы находим здесь два создания. Отдельно человек и отдельно живая душа. Из текста следует, что вначале был сотворен человек как прах земной, то есть как совокупность определенного количества частиц, в которой содержится сущность человека, то есть его желание получить. И сила этого желания получить находится во всех частицах существующей действительности, как объяснялось выше, и из них были созданы и произошли все четыре типа: неживой, растительный, животный, говорящий. И в этом нет у человека никакого преимущества над остальными частями творения. И в этом смысл, заключенный в словах «прах земной». То есть, часть, которая называется у нас «прах земной», присутствует во всех живых существах, животных, и в том числе и в человеке, как части живой природы. И здесь мы все равны. И наше тело, если мы рассмотрим, мы видим, что все, что есть в нем, то это, как написано, прах земной, простое желание получить, которое не отличается от любого живущего. Однако здесь уже объяснялось, что не бывает так, чтобы эта сила, называемая желанием получать, существовала, не облачаясь и не действуя в тех вещах, которая желана для получения. И это действие называется жизнью. И отсюда следует, что прежде, чем к человеку пришли человеческие виды наслаждения, отличные от свойственных остальным созданиям, он считается человеком, лишенным жизни, мертвым. То есть, если мы не говорим о теле, о материи, о совокупности материалов в нем, что мы должны начать его оживлять, и тогда они вдруг обратятся в живую плоть. Мы говорим о том, что человек, находящийся в виде мяса, плоти, как животное, если мы его видим в таком виде, то мы говорим, что это не человек. Чего ему еще не хватает для того, чтобы на фоне телесной жизни стать человеком? Это часть, дополнительная часть. И находим, что прежде чем человек пришел к человеческой форме существования, отличающейся от других живых существ, он считается мертвым, и его желание получить не дает ему желания для облачения и выражения своих действий, что есть проявление жизни. Желание получить, находящееся в животных и в живых существах, это простое желание. Желание к пище, к продолжению рода, к семье, нахождению в стае и ко всему, что относится к телу, которое развивает эти желания, и также человек, если бы он жил в джунглях, без человеческого окружения, то стремился бы к тем же самым вещам только. Это телесные вещи и не человеческие. Человеческие желания уже развиваются под воздействием общества. Желание к богатству, к власти и затем желание к знаниям. Они уже зависят от развития человека внутри общества. А внутри общества это относится к человеку, поскольку человек должен исправить себя в соединении с другими душами. Единая душа, единая система Адама решен. Но когда мы говорим об одной душе, то как она вне связи с другими, с иными душами, то у нее есть только желание, как относящееся к уровню животного. Пища, продолжение рода и семья, стая. Об этом сказано: «И вдохнул в ноздри его душу жизни», и это обобщенная форма получения, свойственная человеческому роду. И слово «душа» от слова «вдохнул», то есть «передал ему землю», что означает «ценность». И душа относится к страдательному залогу, как, например, «вложен», «обвинен», «привлечен к суду». Там и комментарий этих значений. И смысл сказанного: «и вдохнул в ноздри его», то есть «привнес». И сказано: «вдохнул в ноздри его», то есть «привнес внутрь его душу ценность жизни», иными словами, всю совокупность форм, достойных, чтобы быть полученными его желанием получать. В своем его желании. И тогда та сила желания получить, которая была заключена в его отдельных частицах, нашла место для того, чтобы облачиться и действовать там. То есть в тех формах получения, которые постиг от Творца, и действие это называется жизнь, как объяснялось выше. Еще раз. Последний абзац. И смысл сказанного: «и вдохнул в ноздри его», то есть «привнес внутрь него душу и ценность жизни», иными словами, всю совокупность форм. А слово «душа» от слова «вдохнул», то есть «передал ему землю», что означает «ценность». И «душа» относится к духу Творца и духу, оживляющему душу. И душа — это отдельное понятие, относящееся и имеющее свои другие формы. И вдохнул в ноздри его, то есть принес внутрь него душу и ценность жизни, иными словами, всю совокупность форм, достойных, чтобы быть полученными его желанием получить. То есть, уже говорится о формах желания получать, когда из которых происходит человек, находящийся над животным, намерение, то, что называется у нас, ради получения, ради отдачи, неважно как, но это уже относится к человеческому виду. И эти намерения, они могут быть только относительно окружающее, окружение, посторонних, инородных. То есть это может быть или относительно окружения, или относительно человека, но инородных по отношению к человеку. И тогда сила, которая была заключена в отдельных частях, нашла место для того, чтобы получить, облачиться и действовать там. То есть в тех формах получения, которые постиг от Творца, и действие это называется жизнь. И тогда, если человек хочет действительно приобрести такие формы от Творца на фоне своего желания получить, тогда он принимает жизнь. Жизнь в понятии человек, не в понятии животное. Связь, вопрос, Гилад. В чем связь между этими двумя понятиями? Теми формами, которые приобретают желание получить, и формами в отношении к... Пока что это можно объяснить в нескольких формах, для того, чтобы не путаться. У нас есть наслаждение телесное. Мы говорили, что это еда, продолжение рода и семья. Семья для животных и для живых существ имеет иное значение. То есть, ну, все это телесное желание. Вот. Кроме, если бы человек жил один, без общества, он был бы тоже нуждался бы только в этих вещах. Затем общественное. Это деньги, почет, власть, А над этим это образовательное знание. Говорится так, до этого уровня, где находится телесное наслаждение, которое проявляется в том виде, в котором тело их вызывает. Если есть присутствие влияния более высших уровней, допустим, общество влияет на семью, на потребности к еде и к сексу, но они проявляются в человеке самостоятельно, независимо. Это природное побуждение. И они называются природные. Природные. И в том виде, в котором они присутствуют, они присутствуют. Прежде всего, мы не на них должны делать исправления. Это касается природы. У кого-то больше, у кого-то меньше. Никто не говорит, что у кого-то есть такие вкусы, у кого-то такие вкусы, и никто не указывает человеку, какую кухню ему предпочитать. Далее. Все формы, которые человек приобретает, откуда человек приобретает формы? Мы все исходим из Адама Ришона, где мы были соединены воедино. Здесь мы находимся в такой форме, что мы не соединены воедино, и тогда есть между нами различия, проявляющиеся в деньгах, в почете власти. Мы должны за счет того, что каждый разделен от других, и мы ненавидим друг друга, прийти от напрасной ненависти к любви. И понятно, что все исправление — это исправление, касающееся общественных желаний. Поэтому формы, которые мы приобретаем от Творца, это формы, которые приобретаем от Него, это формы отдачи, взаимоотдачи. Здесь все наше образование, все наше обучение и исправление. И здесь это должно исходить от власти, от денег, от власти и почета. И власти над ими троими. Это так мы изучаем такие формы Творца, и то, насколько можем вообразить себя, уподобить себя им, мы приходим к уровню человека, и Адам от слова «подобный», «уподобляющийся». То, что он рассказывает. Ицик, если нет беспричинной если нет ненависти, нужно ли сожалеть об этом? Если не проявляется истина, это означает, что человек не вкладывает достаточно сил для того, чтобы приближаться к истине. То, насколько мы хотим продвигаться к цели, то, насколько мы хотим приблизиться к ней, мы ощущаем, насколько мы далеки от нее. Если человек не ощущает, что он ненавидит других, что он отталкивает, его отталкивают другие, то не находится в состоянии готовности работать с этим, ему это не раскрывают. Не нужно радоваться тому, что это раскрывается, но это должно быть как признак того, что в моих силах уже это исправить. Пожалуйста. И поэтому написано в конце «И стал человек живой душой», то есть поскольку желание получать начало действовать согласно этим формам получения, сразу же раскрылась в нем жизнь, и стал он живой душой. Чего не было до того, как постиг эти формы получения, несмотря на то, что уже была отпечатана в нем сила желания получать. Тем не менее, считался пока еще мертвым, безжизненным телом, поскольку не было в нем места, чтобы выявиться и находиться в нем, проявляясь действием. И как разъяснялось выше, несмотря на то, что основа человека – желание получать, тем не менее, оно воспринимается как половина целого, поскольку обязана облачиться в какую-либо реальность, подходящую ему. И тогда оно и обретенный образ составляют единое целое. В противном же случае оно не просуществует и мгновение, как уже объяснялось. Таким образом, в то время как механизм тела подготовлен к работе, то есть к середине жизни, человеческое эго предстает во весь рост таким, которым оно было отпечатано в нем от рождения. И поэтому ощущает в себе желание получать во всей полноте и силы, желая приобрести богатство, почет и все, что попадается ему на глаза. И все это благодаря целостности человеческого эго, которое притягивает к себе всевозможные формы и понятия, в которые оно облачается за счет которых существует. Все это можно свести к одному понятию. Понятию почета. Ощущение «я». Почет — это «я». Для чего мне нужны деньги? Для чего мне нужна власть? Для чего мне нужны знания даже? Все, для чего это мне требуется? Для того, чтобы поддерживать свое «я». Что «я есть». И по нашей природе «я есть» существует только по отношению к иным. Как я могу соизмерить себя? Только по отношению к другим. И то, насколько другой ниже, и то, насколько он, а я единственный над ними, то здесь я соизмеряю силу своей жизни, силу почета. Тогда и деньги, и власть, все это входит внутрь этого. Жизнь ощущается на основании самоуважения и собственного веса, ощущения собственного веса. И это явление, к которому, естественно, стремится желание получить, а желание отдачи стремится приобрести противоположную форму, вместо того, чтобы возвыситься над всеми, стремится обслуживать всех, и тем самым ощущает самопочет, самоуважение и свою избранность, единственность. Что он обслуживает всех, подпитывает всех, тем самым он сделается особенным. Все эти вещи. Также здесь есть клипа и душа. Одно против другого. Тогда это проявляется. Где именно находится правильное намерение. То есть сущность человека — это почет. Ран. Можно ли сказать, что духовное — это иная методика в желаниях к деньгам, к почести и к власти, или это нечто, вещь в себе? И как духовное, так и материальное. Я сейчас говорю об ощущении «я». Относительно ощущения «я» мы соизмеряем духовное или материальное, но это «я» остается. Это «я» — это материя. И то, как ты используешь его с намерением ради отдачи или ради получения, это уже форма. Формы. Этот «я» постоянно растет. Вопрос в том, как мы с вожами, с лошадью, как мы его направляем. Единственность остается, уникальность. Наоборот, человек растет в своем эго, но в исправленном эго, в правильной форме. Он должен прийти со всем своим большим желанием к тому, чтобы быть таким же единственным, как сам Творец. Если есть внутреннее противоречие, у нас это не соединяется воедино. Я единственный из всего мира, нахожусь напротив Творца, такой же, как и Он. Посмотри, какой мощи, какой наглости, какой активности говорится, но только ради отдачи, форме отдачи. Это стирает все... Все обращает в противоположное. Иран. Так что такое деньги, почет и власть? Это форма проявления «я»? формы выражения «я». Деньги, почет, власть – это формы выражения «я». Да, правильно. Потому что почет – это больше ближе к «я», ощущение единственности. Так, я исправленный, работающий ради отдачи. Я пока еще выражаю себя по этим трем каналам, или я нахожу иные? Нет, нет, нет. Деньги, власть, почет, это они уже объединяются в почете, но этот почет единственности, почет того, кто находится напротив Творца. Тут нельзя работать ради отдачи в деньгах, ради работы ради отдачи в власти. Это мы не говорим на таких уровнях человеческих. Говорится о духовном, силами души. Таким образом, когда миновалась середина животной жизни, начинается спад. Мы говорим о простом человеке. Как тело сначала стремится к тому, чтобы завоевать весь мир, а затем успокаивается. Ибо человек не умирает мгновенно, так же, как не получает в одно мгновение окончательную форму жизни. Его свеча, его эго постепенно угасает, и вместе с этим исчезают и образы того, чего он желал бы получить. Почему это в таком виде, он не объясняет нам. Но это то, что мы видим, что так происходит в нашем мире с обычным человеком. После 50 лет своей жизни он уже начинает быть более спокойным, и постепенно уже свет жизни, то есть его эго, уже требует меньше, и согласен с тем, чтобы исчезло совсем. Человек умирает, потому что он соглашается умереть. Потому что начинает отказываться от большинства материальных благ, о которых мечтал в юности. Материальное приобретение теряет свою значимость на закате лет, так что в старости, когда уже витает над ним тень смерти, для человека наступает время, которого он совершенно не желает, ибо его желание получать, его эго, угасло и исчезло. И осталось в нем, не осталось ничего, кроме маленькой, незаметной даже для глаз искорки, еще облаченной во что-то. То есть пока еще так живет не из своего желания жить, а поскольку тело его на уровне животного пока еще существует. Поэтому нет в этих днях никакой надежды на получение чего-либо. Он пишет хорошо, да? Как писатель в высокой литературе. Можно ли представить в том же контексте эволюционный процесс? Нет. В эволюции у нас есть развитие желания получить постоянно от уровней простых своих, неживой растительный животный, говорящий, которые развиваются в телесных, общественных желаниях, желаниях к знанию и точки в сердце и так далее. Здесь нет угасания. Человечество обязано прийти к концу исправления, общему, и тогда, когда оно приходит индивидуумов к общему гмартикуну, в соединении к общему гмартикуну весь мир исчезает как бы из нашего постижения до тех пор, пока есть некто в нашем мире и связан своей душой с системой Адама Ришон, я также буду отождествлять себя с этим миром через него. Но когда наступает общее исправление, тогда эта картина, эти килим, эти низкие килим исчезают. Ни у кого нет включения с другим. И тогда это исчезает из постижения всех творений, этот надуманный мир искусственный. И тогда раскрывается Эйн Соф, раскрывается бесконечность. Можно сказать так. Я не знаю, прав я или нет, но я бы сказал так, что здесь, под этим миром, есть 7 миллиардов людей, неважно сколько, поднимаемся на уровень Гмар-Тикун, общего исправления. Гмар-Тикун. Все 7 миллиардов находятся на уровне Гмар-Тикун, в ощущении Гмар-Тикун и этого мира. На протяжении всего пути, который прошли, находятся все, поскольку один какой-то Мойше еще не поднялся. А что с ним происходит? Ждет. Он последний. Сейчас этот Мойша поднимается. Пока он поднимается, все еще находятся на уровнях подъема, потому что есть включение у всех со всеми по горизонтали. Это душа, это я, а это ты. Неважно. Включены все и включены в этого Мойша. До тех пор, пока все мы пришли к Мартикуну, и сейчас он приходит к Мартикуну, когда он приходит к Мартикуну, все миры исчезают, все это исчезает. И тогда сразу же ощущается вот это. До тех пор, пока он проходит его свой путь, то во включении все находятся вместе с ним в ощущении. Естественно, что этот мир также не исчезает до тех пор, пока он не оканчивает свое исправление, потому что все его кли включены. И пока он не закончил сотое кли стопроцентное, пока на кли 99% находится, все остальные находятся также в постижении этого мира. Итак, но опять-таки эта вещь представляется только в потенциале, а на практике надеемся, что дойдем. Вопрос. Гилад. Вопрос несколько иной. Если мы посмотрим на человека, когда-то он находился в конфликте за выживание, затем с силами власти, а потом сегодня мы видим, что люди кончают с собой, нет сил жить, просто уже непонятно, чего жизнь. Да, правильно, но старик, для чего ему жить? Он идет и умирает, действительно умирает. А здесь весь этот процесс сейчас, когда люди не чувствуют вкуса к жизни, то, как Барселон пишет в предисловии к тому, где есть сферот, в чем смысл моей жизни, что человек начинает спрашивать себя, и это вход в духовное. И именно здесь, в реале этого мира, в реале наслаждений телесных, к деньгам и к почестям, не находит для чего жить. И тогда ему раскрывается настоящая цель, вечно, что нет кроме меня ничего. Тяжело, далеко, непонятно, что и как, но нечто раскрывается и должно раскрыться из разочарования. Если это не раскрывается из сильного разочарования, отчаяния, то человек уже не будет в правильном, не может принять правильное решение, идти до конца. И действительно, цель достаточно далека, и не так просто ее достичь. Но необходимо для этого действительно быть уже в состоянии, да, он уверен, что этот мир не может его наполнить.
И то, что мы сегодня раскрываем, скоро это раскроется. Все больше и больше. Каждый день есть новые открытия, насколько тут и там все это накапливается. Еще? Барислам тут нам рисует картину, что разум может с ней согласиться, понять ее, но все еще не на таком уровне. Раф, он не пишет здесь как каббалист даже, он пишет как просто человек, социолог, человек, который пишет о жизни, так мы видим из жизни, то, что чего ты хотел. Он пишет об эгоизме, мы видим, что это так. А в чем вопрос? Ниф, вопрос, как человек может приобрести разум, который приведет его в действие, его желание? Потому что картина изначально известна, все знают, что он не расскажет ничего. Но что человек может сделать? Старик не может стать молодым, его жизненная сила гаснет, и он не хочет больше. Он хочет удерживать себя с меньшей болью, облегчить свою жизнь, ему тяжело. Он не хочет больше. Меньше двигаться, меньше... И все, пока он не заканчивает свою жизнь. Это естественная форма продвижения, желание получать. А ты чего хочешь? Ниф, я спросил о человеке, который уже у него раскрылось вход в науку Каббала. Это что-то другое. Человек, у которого раскрылся вход и находится в Каббале, он не умирает так, как этот. Он не умирает в постели, то, что называется. Он не успокаивается. У него есть дополнительное желание. У него есть сейчас желание, которое развивается, горит. У него выше телесного желания. И это желание оживляет его. Так он живет внутри этого желания, внутри души. Насколько его тело держится, насколько есть в системе, в высшей программе, насколько он обязан работать в этом кругообороте, так ему дают, потом через тело отключают его от связи с человечеством на этом уровне, и все. Это уже не наши расчеты. Но не может быть, что каббалист находится в состояниях, которые он согласен умереть, ему нечего делать, как это возможно? Пришел к Мартикуну? И все человечество пришло к Мартикуну? Как возможно, чтобы был согласен прекращать работу? Желание все время обновляется. Материальное желание не обновляется. От середины своих лет, после 40-летнего возраста, то, что называется 40 лет бина, как проходит 40, входит в 50, все, может все, что угодно говорить. Но уже все, это уже не та же жизненная сила. Все идет уже назад. А если обновляется у него желание, это может быть только в духовном, то все, это... Мы видим, ты можешь сказать, что старики, которые бегают за деньгами, где там наш Шимон Перес, за властью, это гонка глупая. Это неосознанно. Это путаница в жизни, потому что есть высшее управление, которое говорит... Сердце царей и министров в руке Творца, это сверху так устроено, это нетипично, ты можешь сказать, так есть и ученые такие, которые в 70-летнем возрасте зажигаются от того, что они там делают, горят этим просто, но это исключение. Это как высшее управление, через них хочет что-то сделать в мире. Но мы идем по большинству. А по большинству это так в мире. А каббалист, то, что обновляется у него все время, жизненный дух, так как он успокоится? Зачем ему умирать, если есть еще новые желания? Желание это все время толкает тебя вперед. Я видел этих стариков, учеников Бар-Сулама. Что это такое? Они что, были усталые от чего-то? Были более сильные, чем я. И так это? Сколько еще страданий, бед они прошли? Жизненные силы, я помню Гилеля, который учил меня, когда я пришел к Рэбе. У него был ужасный сахарный диабет, он все время ходил с катетером. Он все время какие-то у него были уколы, какие-то таблетки он не принимал. Я как-то посмотрел, был у него дома, видел все таблетки, которые он принимает. Такая миска, как ставят на стол фрукты. Миска такая, это у него просто стоит. Просто что-то ужасное. Приходил, так это тело не дает. Но внутри горел. Глаза... Рот все время сухой от сахара, глаза западают... все время слезятся от того, что тоже сахар, очень плохо себя чувствовал, но приходил так на урок, начинал урок, а это ты видишь вдруг, и так все были. Потому что человек живет от желания, он не живет от... Тело тоже живет от желания, все это желание. Наше тело — это облачение. Можно привести человека к такому отчаянию, что он умрет. Можно оживить мертвых только тем, что ты пробудишь в них жизненный дух, ничего не зависит от самого тела. От мысли, от желания этим можно лечить и умереть. Таким образом мы доказали, что желание получить вместе с образом желаемого им предмета представляет собой единое целое. И у этих двух составляющих равны их проявления, равна их величина и едина продолжительность существования. Но вместе с тем существует важный нюанс в отношении отказа от получения, который проявляется на закате жизни. Причина отказа человека от жизни, почему мы умираем, заключается не в пресыщении, как у сытого человека, который отказывается от еды. То есть он не пришел к Мартикуну в материальной жизни или в духовной. Это не то, что он отказывается, что ему нечего больше делать, он закончил все. А это отчаяние. И то, что происходит у нас, на нашем духовном пути. Если человек отчаивается, и в духовном тоже называется, что он уже умер, и все. Иными словами, эго, начиная умирать в дни спада, само ощущает свою слабость и смерть. И поэтому усиливается отчаяние, человек отказывается от своих надежд и мечтаний, которые были у него в юности. И вникни в суть этого отказа от сытости, насыщения, ведь когда отказ от чего-либо происходит из-за пресыщения, человек не испытывает сожаления. Это подобно работнику, закончившему свою работу. Отказ же вследствие отчаяния полон сожаления и боли, и потому можно назвать его частичной смертью. Ясно, да? Это то, что происходит у нас в мире. Дальше. Свобода от ангела смерти. Так как не умереть? Хорошо, да? И теперь, после всего разъясненного выше, можно понять слова мудрецов, как они требовали, как они толковали, высечено на скрижалях, читая не высечено, а свобода. То есть свобода от ангела смерти. Потому что выяснилось в статье Матан Тора и Арвут, что до получения на себя Тору приняли на себя обязательство отказаться от всего частного имущества в мире, выражены словами «царство священников, коэнов», исследовать цели всего творения, то есть слиться с Творцом в единении свойств, как Он дает наслаждение и не получает, так и они будут отдавать и не будут получать, что является высшей степенью слияния, выраженной словами «святой народ», как сказано в конце статьи «Поручительство Арвут». Это мы учили, что если человек аннулирует свое желание получать, то эта отмена выражается в двух формах. Будете царство коэнов и святой народ. Можно уподобить это тому, что говорится: не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе, не делай ближнему с одной стороны, то есть не делай зло другому, сделай сокращение на свой эгоизм, а потом возлюби ближнего как самого себя. Кроме этого, продолжай делать добро своему ближнему, кроме ненависти, нейтральное место, как будто бина, а после этого еще получать ради отдачи. То есть, в общем, форма отдачи ближнего. И мы уже осознали, что основа сущности человека, то есть его эгоизм, определяемый как желание получать, представляет собой лишь половину всего. И нет у него права на существование, если он не воплощается в какой-то материальный образ или надежду на его приобретение. Ибо только тогда он становится целым, и только тогда можно назвать его сущностью человека, и не иначе. Таким образом, когда удостоились полного слияния с Творцом, сыны Израиля, их кли получения было совершенно упустошено от всех приобретений этого мира, и были они слиты с Творцом, что означает, что не было у них никакого желания для собственного приобретения, а только лишь в той степени, в которой они могли доставить удовольствие Творцу, чтобы он наслаждался от них. То есть это, по сути дела, состояние, которое в духовном, так была эта группа, допустим, совокупность душ, души, которая называется Исраэль, прямо к Творцу, в подобии Творцу. По сути дела, Адам решен. И есть тут, конечно, души, которые не раскрыты, которые называются души народов мира. Это Ахаб. Как раз самые важные души, по отношению к которым весь свет хохма. Но то, что раскрылось изначально, это только лишь отдающий килим. И отдающие эти килим, они были в любви друг к другу, в сумме всех, в совокупности всех душ, в одно кли, как одно. Шаевец. Как понять частное приобретение? С одной стороны, Барасулам пишет о многих вещах, что в будущем обществе нельзя отменять частную собственность, что у левитов у них было тоже приобретение, у них был скот. А с другой стороны, он говорит, что здесь в стоянии у горы Синай у них не было частной собственности, частного приобретения. Как это понять? Частная собственность должна быть, потому что на основе этого человек работает как частная ячейка для того, чтобы быть дающим всему миру. Как может быть, чтобы я не был в своей частной собственности, как мое кли, которое находится здесь, допустим, я какой-то орган в теле. Я действую, я нахожусь в слиянии с Творцом, допустим, нарисуем это как будто вне его, и от него я даю всем. Так как может быть, чтобы у меня не было частной собственности? То есть я использую все свои килим, я стою на своем, я защищаю свое. У меня есть защитная сила против всех, у меня есть сила противостоять всем. Я, это называется быть одно против другого на равном уровне. Не отказывайся от одного желания своего желания. Зонда Ацилут находится за Рампин и Малхут, одно против другого на равном уровне. Это дает, а она получает. Что может быть более противостоящим? Ты говоришь, как может быть, чтобы существовало и то, и другое. Это вопрос того, что кли – это экран и отраженный свет, а не желание получать. Как кли откажется от своей личности, если вся эта вся сила его отдачи? Дальше. И поскольку их желание получать облачилось в форму этого приобретения, то облачившись, соединилось с ней в единую сущность. То есть каждый отказался, но вырастил свое желание получать настолько, что отказался от него, и когда отказывается от него, то эгоистическое это желание становится этой силой соединения, противоположным, потому что человек против него делает усилия, чтобы соединиться. То есть вместо притягивающей силы становится становится соединяющая сила. Это та же сила, она не растет. Нет противоположной силы. Сам эгоизм, он переворачивается с помощью намерения. Человек не приобретает силу как творец. Он не может быть дающим миру. Никогда. Дающий — это творец. Человек превращает свою силу получения, притяжения в дающую. Дальше. Таким образом, стали они свободны от ангела смерти, поскольку смерть — это всегда отсутствие существования, лишения чего-либо. А это возможно лишь в том случае, когда есть какая-то искра, которая хочет приобрести ради себя. Поэтому говорится, что искра эта не существует, потому что прекращает существовать и умирает. В то время как, если нет в человеке никакой такой искры, а все искры его сущности направлены на то, чтобы отдавать наслаждение своему Творцу, и это не исчезает и не умирает, поэтому тело отменяется только с точки зрения получения. Желание получать облачено туда, и нет у него права на существование иного. Но когда получает намерение творения, и Творец получает от него наслаждение, поскольку выполняется его желание, находим, что суть человека облачается в наслаждение, которое доставляет Творцу, и удостаивается абсолютной вечности, как и Творец. И таким образом удостаивается свобода от ангела смерти. И об этом сказано в Мидраше: «Свобода от ангела смерти», а в Мишне: «Высечено на скрижалях, не читай «высечено», а читай «свобода». Ибо свободен лишь тот, кто занимается изучением Торы». То есть нет у нас возможности приобрести вечную жизнь, иначе как через совпадение по свойствам с этой вечностью, то есть отдачей. Потому что получение всегда заканчивается, как дают нам эту жизнь. До 40-летнего возраста мы находимся в каком-то подъеме, в какой-то еще надежде, что что-то будет. От детства. Потом начинаем опускаться. Соглашаться с тем, что не можем в желании получать ничего больше, получить и наслаждаться. Если человек из этого, говорит Бааль Сулам, может быть, поэтому написано, что нельзя учить каббалу до 40-летнего возраста, я не знаю, пока не отчаяться, пока не видит, что в этой жизни ему нечего продолжать, а только лишь опускаться по направлению к смерти. Но это, я не знаю, так мне сейчас пришло в голову сказать. Но если человек начинает новое эго, духовное эго, духовные желания, желание отдавать, главное желание, то есть что добавляет, то в этом он не приходит к насыщению никогда, потому что и в Мартикуне, по сути, нет у него отдыха, как написано, нет отдыха для праведников ни в этом мире, ни в будущем мире, потому что и в Мартикуне тоже еще развитие и развитие на уровнях 7, 8, 9, 10 тысячелетия, о которых мы не знаем, каббалисты об этом не рассказывают, но есть у нас еще и еще чем заниматься. Желание получать никогда не заканчивается, и свойства и формы отдачи, они все время обновляются на него. Вопросы. Давид Хаяль. Что это за понятие «творец»? Он все время использует «благословен». Еще?
Ну,
Шевец. Не может быть состояние, что человек после 40-летнего возраста, что у него нет точки в сердце, все еще пробудится у него желание, будет его заставлять бегать с места на место, он не удовлетворится. Мы видим, как много людей после 40-летнего возраста проходит какой-то кризис и как будто выходит новый путь. Но я знаю, 40-летний кризис, 50-летний кризис, начинается новая карьера, раскрывают бизнес или что-то еще. Правда, но это как бегство уже. Это уже как бегство. Они изменяют направление в том, что к чему хотели прийти, они отчаялись, и нет выбора, закрывают занавески, выбирают какую-то цель, и я живу ради этой цели. Так у меня был один сосед, когда я жил рядом с Ребе в Нейбраке. У него был почтовый ящик, там, не как сейчас, у него был почтовый ящик на центральной автобусной станции. Не получал ничего домой, а туда. Я спросил, почему, что случилось? Я вижу, каждый день он туда бегает. Иначе, как я иначе выйду из дома? Зачем? Я выхожу из дома, я еду на центральную автобусную станцию, получаю там свою почту, возвращаюсь домой. Так есть цель. Цель в жизни есть для чего вставать, идти, обязывает тебя что-то делать. Но это уже в понимании, что эта вещь, она не наполнит ему настоящий килим. Настоящий килим, который с детства, что я хочу достичь вечность. А тут эта цель ложная. Я должен чем-то заполнить жизнь, то есть продолжить силу, чувствовать силу. Я вхожу в это дело, в эту игру. Я играю это. Это уже не настоящее. Он забывает, может быть, для него это как настоящее. Он сам себя запутывает, но это уже ложь. В то время как с детства то, чего хотят и думают, хотят достичь, это как то, что останется мне навечно. Я живу и не умираю. Знаешь, переходный возраст, в этом все дело. В чем суть этого? Что человек знает, что он умрет, что он не вечный, нет вечного приобретения. А здесь уже, если обновляется точка в сердце или до этого, тогда действительно он связан уже с вечностью, как маленький ребенок. То есть он живет просто каждый день, как... Ну, ты уже старик, я о тебе не говорю, но... Еще? Шаэлис, так непонятно, в чем разница между человеком, как будто есть уже, если есть уже сознание, что ничего в этом мире не наполнит его на самом деле, есть какое-то смирение, какая разница между ним и человеком, у которого есть точка в сердце, почему этот клик, щелчок, это сознание того, что я уже заканчиваю это и прохожу это, и нет смысла в жизни. Почему есть вопрос, в чем смысл жизни, в чем тут разница? Потому что у него нет ответа, у него нет чего-то, что связано с ответом, точка в сердце. Она светит тебе из места, в котором есть ответ, полного света. Говорит тебе, есть место. Когда ты приходишь туда, там вечная жизнь, вечность, совершенство. Это, по сути дела, человек хочет от своей жизни здесь, в этом мире, до переходного возраста. Понимаешь? А потом он видит, что не так, и это кризис. Человек, который получает точку в сердце, который пробуждается в нем, она связывает его с вечностью, то как ребенок хочет свою жизнь и думает, что вся она перед ним, и она будет вечной. Так этот человек, даже когда 40 лет, 50, 70, неважно, он связан с вечностью. И какой у него есть кризис? Нет никакого кризиса. Он все время в этом приключении, в развитии. Предложи это всем психологам и социологам как лечение для переходного возраста, хорошо? Орен. Мы сейчас закончили статью «Свобода воля». Да, так, в первом чтении. Прочли. Мы раскрыли много вещей, мы уже прошли это от начала до конца. Может, вы можете подвести краткий итог? Краткое резюме? что нету человека, что делать в своей жизни, кроме как прийти к вечной жизни. Свобода от ангела смерти, как он подводит итог тут. И это можно сделать только с помощью того, чтобы правильно будет пользоваться четырьмя факторами, которые есть у него. Это чтобы установил их правильно, чтобы у него была свобода выбора между ними, там, где он находит между ними какой-то просвет, там, где есть свобода выбора, и реализует ее, эту возможность, и понимает, что нет выбора, что перед ним есть или жизнь, или смерть, или вечность совершенства, или жизнь, в которой нет никакой пользы изначально. И чтобы правильно себе представил, чтобы было у него достаточно силы отменить себя перед группой. И от группы получить арвут, силы, осознание цели, величие цели. Еще раз, как будто низость этого мира и беспомощность, которая тут есть, устроить систему ценностей свою так, порядок, лестницу ценностей, таким образом, чтобы это все время служило ему как сила, вкладывать в группу и получать от группы во много раз больше, чтобы прийти к этой душе Адама Ришона, когда он соединен со всеми, как один человек в едином сердце, и тогда свет Тора, общий этот свет, распространяется в нем, наполняет его. Это называется, что он приходит к духовной, вечной жизни, к Мартикуну. И это тоже не конец пути. Каббалисты говорят нам, что за этим есть еще, еще, еще. Если человек находится в воодушевлении, от вечности, от совершенства, он не устает. Мы обычно, там тоже есть еще. Мы не хотим слышать еще и еще, потому что еще и еще для нас. Нет. Если перед тобой есть наполнение, успехи, процветание, не знаю, как сказать, без... Тот, кто находится в отдаче, у него нет никакой сложности, он просто без границ. То это то, что предлагает человеку наука Каббала, и через правильное использование свободы, которая у нас есть, возможность для свободы, мы способны достичь этого. Так действительно, статья очень важная. Будем надеяться, что слова Баля Сулама будут жить в нас и приведут нас к этому. На этом мы закончили статью «Свобода выбора». Есть еще что учить?